Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы опять в студии «Светлого радио» вечером воскресенья. Обсуждаем насущные темы для авторов программы «Частное мнение», которые вы слышите в утреннем эфире. И сегодня у нас тема, ух, какой глубины. Мы долго ее вынашивали, полгода мы о ней договаривались с отцом Иоанном Мыздриковым, психологом, диаконом. Добрый вечер, отец Иоанн.
Добрый вечер.
Наконец вы с нами, и мы беремся за нашу тему, а тема у нас «Кто есть я?» Вот во всех разрезах этого вопроса. В качестве гостя поразмышлять на эту тему у нас сегодня Алексей Шириков, теолог, автор образовательного проекта «Жизнь со смыслом». Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер.
И, собственно, инициатор темы Яна Зотова, музыкант, преподаватель. Послушаем Янина частное мнение и потом обсудим эту тему уже во всех разрезах.
Помню, как в раннем детстве я начала задумываться над тем, что я – это отдельный элемент Вселенной, имеющий свое имя, свой рост, вес, цвет глаз, волос, свой ум, мысли, память, ощущения и много чего своего, в чем-то похожего, а в чем-то отличающегося от других. Следовательно, все другие, известные мне люди, тоже особенные. Каждый из них по-своему видит мир, у него свои радости, горести и свои переживания. Развивая эту мысль дальше, я вдруг подумала, а что было бы, если бы я родилась не мной, а кем-то другим? Ну, например, моей одноклассницей Юлей. Как бы я себя чувствовала? О чем бы я думала? Представила себе, что я – это она. И иду из школы домой, а дом мой совсем другой. В этом же подъезде, но на другом этаже. И там внутри все совсем иначе. Меня встретила бы Юлина младшая сестра, потом пришла бы их мама с работы, начала готовить ужин на их кухне. Мне пришлось бы ходить в Юлиной одежде, носить ее портфель, ее прическу, и все это совсем мне не понравилось. Не хотелось влезать в чужое, даже мысленно. Пришло четкое понимание, что это очень здорово, что я – это я, а не кто-то другой. Те детские размышления стали своеобразным лекарством от греха зависти. Как только в голову проникает мысль о том, что хочется иметь нечто, чем обладает другой, я представляю, что для этого мне нужно стать этим другим. А это отнюдь не радостная перспектива. И вся зависть улетучивается. Просто спрашиваю себя, хочу ли я стать этим человеком со всеми присущими ему особенностями, привычками, плюсами и минусами. Полностью поменяться и внешне, и внутренне. Нет. Однозначно нет. Не хочу быть никем другим. Мне нравится быть собой. Господь создал нас разными, и это прекрасно. Спасибо тебе, Господи, что я – это я. Со всеми своими трудностями и заботами, радостями и переживаниями. Все это и составляет меня, делает такой, какая я есть. Сказал Господь, возьми крест свой и следуй за мной. И вот я, сотворенная Богом, вот мой крест, уготованный им именно для меня. И вот моя жизнь, как путь за Христом со своим крестом. Важно не сойти с нужного пути и радоваться, несмотря на все трудности, следуя за Господом.
Частное мнение.
Ну вот, только не про зависть, да, а все-таки про сегодня сосредоточимся на вопросе, а кто есть я? Мне кажется, там бездонная какая-то история, кто есть я. Вот как вам отзывается сама тема? Давайте вот, давайте Алексея спросим. У остальных уже есть мысли на эту тему озвученные.
Да, да. Я пока слушал вас, думал о том, что я в самом тут невыгодном положении, потому что узнал об этой передаче только вчера.
Да.
И вы думали полгода, а я думал один день. Поэтому я буду больше...
Это свежесть.
Да, но я буду больше, скорее, с таких апофатических позиций, позиций отрицающих что-либо, потому что... Мне кажется, что когда мы говорим о себе, о глубине, которая есть внутри меня, никакие слова для нее полноценно не будут подходить. И если мы начнем раскладывать по разным составляющим, там, мои мысли, мои чувства, мои желания, мое воспитание, мы везде найдем какие-то внешние источники, мы скажем, что я могу на это посмотреть со стороны, я могу отвлечься от этого, а значит, я больше этого. И получается, что как бы сформулировать ответ на вопрос, что есть я, как будто бы просто невозможно. Но можно сказать, где не я.
Но можно попробовать. Давайте, где не я, да, с апофатических позиций.
Вот то, что я перечислял, когда мы говорим про наш бэкграунд, наше воспитание, наше образование, наши чувства, эмоции, это все не, я не свожусь к этому, я больше этого. И мне кажется, это первым таким важным тезисом, о котором я думал как раз, когда ехал на эту передачу. И во что я здесь мыслью упирался, это в то, что, говоря об этом, мы, в общем-то, упираемся в то, что... Отвлекусь. Недавно на воскресной школе мы как раз обсуждали такую фразу о том, что нужно отличать грех и грешника. И вот в этом контексте люди начали задавать вопрос, а что остается от нас, если мы начинаем отделять от себя вот такие вот части? Грех — это я хочу или не я? А вот там мороженое съесть — это я хочу или не я? И когда мы начинаем отделять, как будто бы уже ничего и не остается. И вот как раз то, к чему я хотел привести, что как будто бы кажется, что в наличие личности в человеке можно только верить, потому что, ну, все остальное, в принципе, можно свести к каким-то процессам, которые были до меня, которые есть вокруг меня, которые происходят в моей голове, которые обусловлены биохимией. Это же тоже очень сильный стимул. И вот с такой апофатической позиции я пришел сегодня на передачу.
Ну, смотрите, что я здесь узрела с позиции нашей полугодовых раздумий, да? Что мы говорим про какие-то уже составляющие нажитые, да, взгляды, опыт, что-то еще. Да. Биохимический процесс – это то, что нам дано в теле. Но есть ведь я даже еще до рождения, когда этого все с человеком не случилось, а я существует. Мне почему-то очень, не то что отзывается, но у меня так мелькает в памяти, я когда снималась в фильме про Толстого в «Игровом», играла Марью Львовну, там были выдержки из дневника Толстого, и вот там были такие размышления, я не процитирую точно, но он говорил: «Я возникшая, что это, почему я?» Что-то в этом есть, но уловить не могу. Вот и как бы мы попробуем сегодня, может быть, половить, но поймаем ли, потому что вот это ощущение, почему я, а кто я, а я вообще вот как бы, Бог меня любит, а ну как бы, а правда, а ему вообще до меня есть дело, а вот другие лучше, а я тогда что, а я кто, ну я Наташа, и чего. И вот это непонимание... Оно, наверное, имеет ответ для меня только в евангельском слове, которое я, кстати, услышала сегодня, даже не в евангельском, в Новом Завете, да, апостол Павел рассуждает о том, что мы все члены единого организма, и он сегодня вот как бы это комментировалось в наших апостольских чтениях, и там была фраза, что человек – существо служебное. Вот, и когда он понимает цель, для которой он рожден, да, служить другим и служить теми талантами, которые даны, то есть ты или глаз, или ухо, или нога, ну и занимайся своим делом, тогда типа нет времени на какие-то, не знаю, поиски самооценки, да, там повышение собственного статуса и прочее. Вот, может быть, туда куда-то сходим, отец Сам?
Ну, я здесь несколько мыслей хочу сказать. Во-первых, да, радость быть сейчас здесь, и я так рад, что мы именно в таком составе, с Лёшей мы давние друзья, и для меня будет такой сюрприз, что сегодня именно
мы
он.
Мы это знали.
Да, это прям очень большая радость еще потому, что даже то, с чего Лёша начал, это прям... Я так, ого, так можно кое-что уже не говорить. Потому что, например, ну, по факту у нас нет никакого реального понимания, что такое «я». Нет никакой единой концепции «я» ни в богословии, ни в психологии современной. Более того, если мы посмотрим с позиции нейронаук, то никакого единого «я» мы вообще найти не можем. И об этом поговорим, надеюсь, сегодня. Поэтому сегодня в основном в большинстве научно обоснованных взглядах на личность, хотя личность не равно «я», это еще отдельная тема.
Тоже, да.
Но мы говорим о множественном «я». Там, «я» как там, разные слова, поговорим. Второй момент про там, предсуществование меня. Вот я в утробе матери. Это уже некий биологический объект, который имеет уже определенную возможность. Но вот что интересно, что при этом, если ребенок родится и не будет в отношениях с людьми, он никогда не станет человеком. Мы знаем, что сказка про Маугли – это всего лишь сказка. Реальные дети Маугли никогда не смогут быть людьми. Там зависимость, понятно, от срока, в котором они оказываются обратно в человеческом обществе, но, по большому счету, высшие психические функции, самосознание, как минимум, у них не появляется. Они никогда не смогут говорить. Они никак... Не потому, что их там гортань даже по-другому устроена. Нет, биологически это буквально люди. Вопрос в том, что у них не выстраиваются те процессы, которые делают нас людьми, которые как раз-таки отличают нас от животных. И когда об этом начинаешь думать, ну, немножко начинает вот это основание вообще вот этого «я» тоже ехать. Да. Что получается, «я» — это одна большая возможность, которая от очень многого зависит. И здесь тоже даже Лёша начал говорить про «есть я, есть не я». Например, в современных подходах психологии во многом главенствует сейчас такой дух, то, что называется антидуализм, про то, что мы на самом деле не можем противопоставлять человека и среду, и что все очень сильно взаимосвязано, едино со всем.
Но это как у апостола Павла, ни в чем нет противоречия, что когда мы единый организм все, то мы функционируем. Мы такие, как нас задумал Бог. Когда нет, тогда нет.
Ну, тут сложный момент. Я думаю, что здесь... Я не хочу говорить, может быть, сейчас вот в сторону своим такую, прям вот как задумал Бог, потому что, опять же, получается, что как... Ну, учитывая, какое количество людей, которые не состоятся как люди, тех же самых детей Маугли, умерших младенцев, родившихся с серьезными отклонениями, патологиями, когда их высшие психические функции просто не могут состояться и так далее, тогда, получается, как бы мы говорим о том, что, типа, Бог так захотел, или что вот это они и есть. И второй момент, когда вдруг мы увидим, что современная медицина может существенно влиять на то, какие мы. Сейчас я видел исследования про то, что люди продвигаются к тому, чтобы, например, потенциально влиять, например, на такие вещи, как синдром Дауна и так далее. Пока это лишь попытки найти, но как бы опять же. То есть это серьезные генные патологии, изменения, на которые, оказывается, мы можем влиять. Ну, или как там столетия назад какие-нибудь вещи, которые считались там, ну, человек просто не очень в себе, а сейчас мы знаем, что есть нейроотличия, что, что есть факторы возникновения и так далее. И что насколько человек зависит от того опыта, который с ним происходит. Ну, то есть и это сразу так...
Упс.
Упс, да, действительно упс.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня обсуждаем тему бездонную «Кто есть я?». В гостях у нас диакон Иоанн Мыздриков, Алексей Шириков, теолог, и Яна Зотова, музыкант, преподаватель, который предложил эту тему. Отец Иоанн, ну тогда уходит вообще все из-под ног, и почва, и воздух, и все. Давайте за что-нибудь зацепимся. Но есть же какое-то наше «я», которое задумал Господь. Может быть, в жизни будущего века?
А я думаю так, что человек — это всегда некая возможность быть человеком. А в ходе эволюционного развития, которое в том числе можем рассматривать как вдохновленное Господом, так случилось, что в рамках человеческого сообщества действительно сформировались такие процессы, которые дают нам личностность. Я абсолютно в этом вижу не просто какой-то биологический процесс, а действительно некое вдохновение Божие, где вот сталкивается, ну, по факту, естественно, научная история с богословской, но сейчас в эту сторону не будем глубоко идти. И акцент в том, что каждый из нас оказывается не предопределенной сущностью, а действительно неким возможным опытом.
Который мы сами выбираем.
Часто даже не выбираем. Мы не выбираем, где родиться. Мы не выбираем, даже я не выбираю, какие я сейчас чувства чувствовать. Тут очень важно, что огромное количество моей внутренней жизни, с которой я сталкиваюсь, я скорее ее обнаруживаю в себе.
Но это все-таки значит предопределено Богом?
Ну, я бы здесь не шел тоже в сторону предопределения, как будто, потому что это такой сложный вопрос свободы и предопределения, с одной стороны.
Да, мы запутаемся.
И, да, это, мне кажется, отдельная тема, отдельная передача.
Ну, просто вот есть вещи, которые мы выбираем сами, как себя формировать,
например?
А есть вещи, которые нам даны.
Вот, ну, то, например, чем... что мы выбираем?
Кем стать?
Кем стать, с кем общаться.
Ну, опять же, насколько... Я, например, сейчас действительно делаю выбор быть здесь. Действительно, я не буду отрицать, что это некий выбор за этим стоит. Ну, а сколько за этим стоит того, что я не выбирал? Как и за тем, что наша передача не могла остаться в течение полугода.
Да.
насколько это выбор. Насколько, то есть вот этот момент тоже, насколько вот это именно какие-то независимые субъекты, которые вот что-то независимо решают, а насколько это сложный танец жизни, где угу. очень многое
хорошая
связано со всем.
Хорошая фраза «танец жизни», да.
Поэтому, да, здесь такой... Как кем стать, то же самое. Это зависит от того, опять же, в какой семье мы рождаемся, угу. какие друзья нас окружают, что нас вдохновляет, с чем мы там, не знаю, встретимся. Есть, понятно, определенная там, биологическая подоплека за всем этим, но это лишь маленькая часть. Ну, хорошо, не маленькая часть. Есть еще дальше личный опыт, который очень завязан на ситуации, в которой человек живет. Опять же, если бы, там, не знаю, меня выкрали сомалийские пираты, когда мне было 5 лет, биологически я был бы тем же самым, если бы я выжил. Угу. Но был бы ли я тем же самым я? И да, и нет. Ну, то есть это был бы существенно другой субъект, который бы сейчас не думал о том, о чем думаем мы сейчас здесь. И вот эта тайна, я как раз думаю, что Господь, если мы сейчас скажем, это не сколько про предопределение, сколько про то, что Он вкладывает в нас возможность осмыслять реальность и себя самих. Вот это я, как сказал Алёша, что это Алексей, что это действительно предмет веры. В каком смысле я действительно, оно не существует, мы его как бы конструируем, опять же, силами своей психики. То есть мы в каком смысле верим, что есть некоторое «я». И это удивительно, потому что так же, как мы реальность из потока случайных хаотических фактов, мы созидаем некоторые сюжеты, угу. достаточно условные.
Которые мы видим, а есть то, что мы и не видим.
Конечно, угу. да, интерпретации, наш язык. Опять угу. же, мы живем не в реальности, а в языке, мы через язык. Я тоже думаю, что вот эта история про умение создавать истории. А я — это ведь что такое? Это история. Угу. Вот тоже вот этот прекрасный рассказ, который был про Яну и Юлю. Опять же, это же история конкретная. То есть вот этого дома, в котором живет две угу. девочки и так далее. Это не про какую-то сущность, а скорее про процесс жизни.
Да, да, и про жизнь, которая моя и которая не моя. А я вот сейчас задумалась о том, сколько всего мы не выбираем. Когда психологи ставят задачу написать, кто есть я, и ты перечисляешь 40 или там 70 пунктов, кто есть я, ты даешь какие-то характеристики, определения себе. Но меня не покидает ощущение, что это не я. Ну, то есть это какое-то внешнее описание меня, знаете, как чуть-чуть снежка на айсберге. А вот что внутри, вот Ян, вот ты как бы эту тему подняла. Вот как ты воспринимаешь то, что мы здесь обсуждаем? Давайте за что-нибудь зацепимся, потому что мы наговорили столько.
Ну вот я хочу, знаете, с какой стороны подойти к этому. Есть такое упражнение, ну как, даже не упражнение, а такая формулировка в театральном мире — прилагаемые обстоятельства. И вот если себя почувствовать актером там в каком-то спектакле, ты знаешь, что у тебя там есть вот такая-то там комната, такие-то друзья, там такая-то одежда, у тебя такой-то характер, ты... как бы понимаешь, как ты себя будешь, как ты будешь действовать в таких предлагаемых обстоятельствах. И вот если рассмотреть всю нашу жизнь в предлагаемых обстоятельствах, которые нам дал Господь, у нас получается, что у меня есть, я могу быть тем-то или не могу быть тем-то, я хочу быть тем-то или я не хочу быть тем-то, у меня есть цель, которую мне, может быть, поставил Бог, а может быть, я ее сама себе ставлю. И вот насколько вот это все соприкасается между собой, сценарий как Господа в отношении меня, мое личное желание, как я хочу, какой дорогой пойти, да, вот эти все обстоятельства, которые на меня влияют, и кем я в итоге становлюсь, вот из этого плавно перетекая там как-то, да, из прошлого в будущее, вот это все очень интересно сцепливается, и в какой-то момент начинаешь думать, а вообще, и вот я такая, я сама себе там нравлюсь, я хотела быть такой, и выполняю ли я задумку Бога, или, ну вот, и начинаешь уже какие-то анализы производить в голове, часто соглашаешься, что да, все хорошо. В какой-то момент бывает крайне, что да нет, это же вообще полный караул. До какой степени там я довела себя, что вот мне вот что-то там не нравится совсем в себе или еще что-то. Ну, интересная такая.
Она какая-то линия. Вот тема, которую мы пока не знаем, как ухватить. И главное, хочется понять, а какая нам с того духовная польза, что мы сейчас обсуждаем, и нашим слушателям тоже. Вот, и я все-таки буду за папину руку держаться, что он все-таки обо мне думает, он меня наделяет какими-то талантами, у него наверняка есть какая-то мысль, о какой я могу быть, и мне хочется знать эту мысль, мне хочется ее реализовывать по мере моих сил. К сожалению, есть вот это «Господи, спаси меня», но не сейчас. Это ага. у нас тоже у многих так мелькает. Ага. Вот. Но все-таки, если вот этого нету, вот этой вот руки наверху, то совсем страшно. Кстати, вот ты сказала про этюд театральный на себя в предлагаемых обстоятельствах. Это первое, что делают актеры, не играют других, да, играют mm-hmm. себя. Мы просто с Яной в одном театре выросли mm-hmm. буквально на одной сцене, и мы это все проходили вместе. И вот эта задача сыграть другого человека в предлагаемых обстоятельствах, вот у меня на этом мозг сломался. Я как бы вот mm-hmm. актерство так отложила на очень второй план. Это сложно, не чувствовать так, как чувствуешь ты, а чувствовать так, как чувствует другой. Вот у меня мозг, например, это очень тяжело в тот момент в юности осознавал. А у тебя как?
Ну, слушай, трудно сказать. У нас была противоположная как раз история в педагогическом университете. У нас было задание прийти одетым прям полностью, как ты не хотел бы быть. То есть сталкинг какой-то такой. Mm-hmm. И, в общем, приходилось там как-то наряжаться в то, что совершенно некомфортно. И потом, когда ты снимаешь, фу, как хорошо, что я обратно вернулась в себя, потому что это, ну, невозможно жить тем, кем ты не хочешь. Не знаю, как актеры это переносят. Вот какие-то же бывают у них роли, которые им не нравятся, им приходится их играть. Наверное, это как-то влияет или негативно, да? Хороший вопрос.
Какую пользу мы духовную можем получить вот от этого анализа сегодня, от этого опыта, которым мы делимся пока, набрасывая, да, набрасывая мысли?
Я как раз сидел, думал о том, что еще когда начал об этом говорить, мне кажется, что в этом как раз мы очень хорошо учимся смирению. Mm-hmm. Потому что когда мы... Вообще, в целом, да, я, эгоизм стоит очень близко, mm-hmm. этимологически даже. И когда мы начинаем рассуждать о я, о ценности, я, о значимости, я, о пути, то опасность свалиться в то, что мы что-то переоцениваем или несправедливо оцениваем, ну, она всегда, в общем-то, присутствует. И мне кажется, что когда мы... Вот этот наш разговор, да, понимание того, что во мне много всего слито, и где я, а где не я, порой сложно различить, и может быть, не нужно различить, как говорил Лотициан. Она учит нас в какой-то мере смирению, пониманию того, что мы — это действительно этот процесс жизни, мы — это жизнь, с большой буквы, живущая mm-hmm. внутри нас, и мы как... у меня здесь мелькал образ, который я не могу сейчас не упомянуть. Мы как в школе учимся, идем к выпускному, mm-hmm. где что-то предзадано, какие-то предметы у нас... стоят в расписании, что-то мы выбираем, где-то больше, где-то меньше, но зачастую мы даже не можем различить, где мы выбираем, где нет.
Давайте мы куда-то двинемся в смысле делания, применения себя.
А я могу здесь, на самом деле, да. попытаться дать, помимо смирения, что потрясающе. Действительно, когда вдруг я чувствую, что я не обособленный субъект, а я часть жизни, просто я как бы часть жизни такая персонализированная, что есть вот этот я, который наблюдаю персонально жизнь, но на самом деле я от нее не оторван. Я как часть, капля, которая не отделена от океана, при этом остается каплей.
Вот это жизнь большой буквы.
Жизнь большой буквы. Это, правда, учит смирению, учит фокусу, опять же, не на какой-то самозамкнутости, а на том, чтобы научиться действительно вовлекаться в жизнь. И для меня здесь, кажется, еще история и духовной, и психологической свободы. На самом деле, вот эта история про руку, которую держишь, я глубоко убежден, что нет никакого именно плана как сценария.
Нет, нет, нет.
Вот, что воля Божья не существует как план. Воля Божья существует как такая ценность. Угу. Когда мы молимся молитвой «Отче наш», ее можно двусмысленно понимать. Да будет воля твоя, как такой немножко опять такой раздрай, что есть какой-то план, я хочу по-другому, но да будет как воля твоя. А я вижу здесь другие слова. Не про план, а про ценности. Да будет состоится как вот эта ценностность, которая может состояться в очень разных условиях. Да состоится любовь, а не ненависть и так далее, креативность, а не какая-то там спёртость, душность. И здесь очень тоже важный такой момент, что когда вдруг мы понимаем, что никакого такого прям жесткого «я» не существует, а есть «я» как опыт жизни, да, там с характеристиками и так далее, все это очень условно, тогда мы в каком-то смысле можем немножко подотпустить вот этот контроль за собой, своими состояниями и так далее, и отдаться, собственно, опыту и выстраиванию ценностного опыта. И в духовной жизни также не какой-то я, который там должен что-то с собой сделать, а есть я как вместилище опыта. И вот это слово «душа», например, которое мы в очень античном смысле понимаем как некую персону в нас, когда говорят, там, все время психологи не верят ни в какую душу. Но вообще-то античное христианство, оно достаточно далеко идет от, например, семитского такого библейского мира, где душа – это не какая-то сущность в теле, а это скорее вот это дыхание жизни внутри тела. Mm-hmm. Вот, мне в этом смысле очень нравится, как Ириней Леонский, это автор второго века, первый святой отец, внук апостолов по возрасту, дает определение человека. Человек — это животное тело и душа, животное тело и душа, психа и соматика, mm-hmm. в которых живет дух отца. Тут очень важный момент. Во-первых, оказывается, что действительно все, что у нас есть, оно естественное, а духовность — это скорее его некое вдохновение, а не просто некий орган внутри нас, который мы там можем накачать и так далее. Yeah. И вот история про совпасть с этим духом, про совпасть с этим переживанием жизни действительно как, ну, дуновение. Вот эта метафора душа не как персона, а как вот это дыхание жизни, вот этот ветер, который носится. И это очень бьется и с современными психологическими теориями, нейротеориями, и с духовными, кажется, таким библейским взглядом. Потому что, опять же, мы немножко так застреваем в таком средневековом, немножко мифологизированном сознании. Но если мы посмотрим, на самом деле это вера в том, что внутри меня живет некое «я», которое в теле заключено и так далее. Но оно так себе на самом деле бьется с библейским нарративом, где никакого вот этого замкнутого в теле нет. Есть психотелесный человек, в котором реализуется жизнь. И где сердце, вот встреча вот этого духа и тела, которые не разделены.
Да, я думаю, как мне откликается то, что говорит отец Иоанн, и как откликается той фразе, которую у меня вот уже минут 10 вертится на языке. Слова Аслана из «Хроник mm-hmm. Нарнии» «Я — это я». Не знаю, я всегда, когда эти слова читал, чувствовал в них какую-то прямо такую силу. Ну, во-первых, понятно, здесь отсылка есть к имени Божьему, Яхве, ну, понятно, mm-hmm. что обыгранное, но тем не менее. А во-вторых, мне кажется, вот такая фраза, да, такое определение «я», которое... строго говоря, ничего не определяет. Uh-huh. Не знаю, как у других, но у меня внутри точно рождает вот это вот ощущение опоры, стабильности и силы.
Как это все интересно, вот как раз поговорить про то, что я есть я, но мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер, у нас в гостях диакон Иоанн Мыздриков, Алексей Шириков, теолог, и Яна Зотова, музыкант-преподаватель, которая эту тему подняла. Пожалуйста, не переключайтесь, мы скоро снова будем в эфире.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Возвращаемся в нашу студию, где сегодня так интересно. Мы обсуждаем неподъемную тему «Кто есть я?». У нас в гостях диакон Иоанн Мыздриков, Алексей Шириков, теолог и автор образовательного проекта «Жизнь со смыслом». Яна Зотова, музыкант-преподаватель, которая эту тему предложила как-то разобрать. Знаете, я подумала, когда ты пугаешься от осознания, что я существую, когда вот эта идея, что ты умрешь и ничего дальше не будет, вот она в голове не умещается, в смысле дальше не будет. Ну, то есть как, вот для меня это все закон... И что? Темнота? И вот это у меня в голове это не укладывается. Я, честно говоря, не очень могу разделить эмоции людей, которые говорят, что дальше ящик земля, и все выключили. То есть,
а когда... я-то куда денусь?
Да, а как это меня выключат? Это даже представить невозможно, как и непонятно, как это меня создали. А что могло не быть? Вот у меня лично мозг вот с этой задачей не справляется, отец Иоанн. Почему?
Там мозг никакого человека не справляется, а потому что, опять же, мы можем мыслить свою смерть, смерть других, вообще мыслить смертность как экзистенциальную данность, в отличие от животных, потому что мы наделены символическим мышлением. Не буду вдаваться в сложные теории, как это объяснять, но что важно, что мы можем это мыслить именно благодаря тому, что у нас сложно сочиненный символический язык. И тут как раз почему не справляется? Потому что этот язык создает опыт, в том числе, что такое опыт, определенный психофизиологический отклик на некое воображаемое нечто, что, с одной стороны, абсолютно тотально, как там ничто, там смерть и так далее, с другой стороны, абсолютно вне опыта.
Да, вне опыта.
Вот, поэтому это нельзя как-то там пережить, ну, потому что это буквально вне опыта, это невозможно. И поэтому очень много нашей психологической жизни построено на том, чтобы конвертировать эти переживания в конкретные страхи, фобии, зацикленности, в какие-то просто идеи важные, даже конструктивные, чтобы как-то немножко уйти от этого переживания. Я буквально просто почему сейчас удивлен этой теме, потому что я буквально вот за 2 часа до нашей встречи готовил лекцию для студентов-психотерапевтов про работу как раз-таки с экзистенциальным ужасом и страхом с позиции поведенческой психологии. Это такой, о, может быть, мне сейчас снится этот момент. Вот, или я там задремал на записи. Вот, надеюсь, что это не так. И как раз-таки тут очень важный момент вдруг обозначить, что действительно есть вот это переживание экзистенциальное, там, смертности, конечности и так далее, что оно дает реальный опыт, например, там, страха, некой невыносимости, но сам он как бы виртуальный, он ни на чем не основан.
Общение с Богом тоже вне опыта, и спасение вне опыта. Тем не менее, вера – это уверенность невидимая.
Тут, наверное, как раз-таки очень важно, поэтому тут тоже очень интересно много пересечений. Поэтому религия нередко становится способом избегания экзистенциального опыта. Mm-hmm. Мы типа одно другим закрываем.
Да,
вот, что рождает чаще всего невротическую религиозность, mm-hmm. которая, как раз, является не способом жить, а способом избегать болезненного
жизни.
Опыта.
Ну да.
Вот. А может быть, как раз другая история, когда вера становится не просто уверенностью в чем-то запредельном, как уверенность в смерти, понятно. Мы, mm-hmm. самом деле, мы эмпирически знаем, что мы умрем.
Да, со 100% вероятностью.
Но мы не знаем, как это как процесс. Mm-hmm. Вот в этом смысле. А все-таки опыт веры, как бы мы бы не понимали, оно это некий экзистенциальный опыт, который сейчас происходит, вот mm-hmm. этой той самой уверенности. То есть вещи-то невидимые, но уверенность-то настоящая, некая позиция.
Но общение с Богом, оно реально для нас.
Ну, для чего? Ну.
И опыт этот есть.
Вот, да. Это
просто... А опыт спасения нет.
Ну, смотря что мы понимаем под спасением, этот термин тоже...
Тоже вопрос.
Но вот, да, я как раз зацепился за фразу,
вечную жизнь.
Что мы... вечную жизнь мы можем... Как раз вы же сказали, что вы не мыслите свое небытие.
И поэтому так легко сказать, ой, хорошо, знаешь, жизнь вечная, этого всего даже представлять не надо.
Просто интересно, кстати, прости, Лёша, uh-huh. давай ты догоняешь мысль, а я потом...
Да,
да. Извини, перебил.
Да, у меня была мысль о том, что... Вы сказали о том, что общение с Богом вне опыта, но с другой стороны... если мы посмотрим на Священное Писание, на традицию...
Нет, общение с Богом, вот это личное после смерти встреча, я это имею в виду.
А, вы про это всё.
Да.
Тогда вопрос снимается.
Потому что мне это сказал один священник, что как бы я... Вот ради чего мы ходим в церковь? Я говорю, ради спасения. Он говорит, ну, как бы, а как мы можем его жаждать, когда оно вне опыта?
Интересно, потому что мне как раз кажется, во-первых, спасение вполне себе реальный опыт того, что вообще евангельская весть – это реальное спасение, это не цель, которую мы пытаемся достичь. А это реальность, которая открыта в Евангелии. А спасение как Божье прощение, как показание новой перспективе. Это буквально переворот. И человек, который верующий, это тот, кто этот переворот так или иначе переживает. По-разному. Но тут акцент еще вот какой. Был про... сейчас мысль немножко улетела. Сейчас улетела мысль.
Что меня нет, или я есть. Спасение вне опыта.
Спасение вне опыта.
Общение с Богом – это наш опыт.
Ладно, улетела. Сейчас, может быть, вернется. Было какая-то на вашу реплику хотел отреагировать. Там было что-то такое. Прям
эх, яркое. Как мы на каком мы напряжении идем. Да, Даяна, хочешь в наши гонки стрелять?
У меня какая-то была мысль не из философского разряда. Да, я хотела немножко на землю спуститься. И вот о чем сказать. Есть какие-то отрицательные вещи в себе. Ну, вот, например, там я хромаю. Mm-hmm. Вот. И сначала для меня это большая была проблема, и как я выгляжу, и как меня воспринимают, и кто я теперь, и что я теперь могу, потому что там на сцену уже петь ты не выйдешь такая, или, в общем, только на радио. Спасибо тебе, кстати, mm-hmm. что приглашаешь.
Нет, ты поешь на сцене при этом, и все прекрасно.
Да. Ну, за рояль можно за рояль, скрыть это. Вот. А в какой-то момент я поняла, что, в общем-то, это определенный опыт, и он как медаль. Вот там, за заслугу, за отвагу, шрам на теле там, или еще что-то. То есть он мне напоминает все время о каком-то событии, благодаря которому это случилось. И я теперь знаю, как не надо, или могу поделиться с кем-то этим опытом. То есть в этом есть свои плюсы. То есть если находишь в минусах какие-то свои плюсы, это тоже составляет свое «я», которое тебя уже не угнетает. А наоборот, ты понимаешь, что о, я смогла преодолеть там вот это. Как-то вот с этой стороны бы я посмотрела.
Это, знаешь, мне кажется, про что? Про то, какой я хочу быть. Мы смотрим на себя в зеркало.
И соответствие, да?
И сразу так выпрямились, тут, значит, угу. волосики поправили, так, значит, осанка получше. Отошли от зеркала и как бы стали собой. И мне очень как-то один период был, мне не нравились мои фотографии подсмотренные, да? Вот, угу. вот когда ты на фотосессии или там перед камерой, я есть всю жизнь эти стендапы, уже есть отработанный имидж, а тут вот какие-то мне моменты не нравятся. Вот. А потом я подумала, ой, а вдруг люди увидят вот это, значит, что вот я там не... А потом думаю, так люди это и видят, собственно. И все отношение, какое ко мне есть у людей, доброе, да, там, это и есть отношение вот, вот к тому, что мне в зеркале не очень нравится, да. И вопрос, что мы хотим в себе аккумулировать, и исходя из чего мы что-то в себе хотим, а что-то в себе не хотим. Mm-hmm. Это тоже социальное, да, какая-то
проблема. Я предлагаю перевернуть этот вопрос. Как раз-таки вот, во-первых, то, что сказала Яна, это очень трепетно отзывается, а как раз понятием личность. А Джеймс Бюдженталь, американский психолог, да, очень интересное определение личности. Не очень научное, но очень точное. Личность — это то, что уже случилось со мной. Это, во-первых, почему важно? Во-первых, потому что действительно личность — это буквально интегрированный опыт психики, который случился, это себя про прошлое. Как бы она ничего по факту не говорит о том, каким я буду через секунду или через там, 10 лет. Это очень важный момент, здорово, потому что часто мы хотим свою личность познать, а на самом деле это всего лишь по факту посмотреть назад. Что, вот, что
это
у меня
наш
есть.
Опыт.
Это мой опыт, который я персонально интегрирую. И он одновременно может быть не только как вот этой поддержкой, да, вот есть моя нога, у нее есть история этой ноги. Mm-hmm. Это одновременно может быть и слиянием. Это тоже большая проблема, когда мы начинаем верить в себя каких-то. Но все, и, например, там, условно говоря, мне сейчас очень больно там вот это прозвучало, что вот, там, не знаю, вы хромаете, и поэтому вам нельзя петь. И я вижу, у меня приходит очень много клиентов, которые с этим, там, я такой-то, поэтому я не могу вот это. Угу. И это же ведь, ну, тоже всего лишь мысль, всего лишь какой-то, то есть какая-то вера. И часто еще главное, что, ну, если с ногой, это, я со своим примером, например, то есть я достаточно человек полный. И там и мысль там, ну нет, я не буду играть в пляжный волейбол, потому что я помню.
Пока не похудею еще было.
Пока не похудею. Стоп, во-первых, как одно с другим связано? Во-вторых, можно перевернуть в другую сторону, что может потому я помню, что я не играю в пляжный волейбол. Понимаете, насколько вот это может ограничивать? И это тоже такой момент важный, что вот это самопознание, оно не должно становиться клеткой. Вот, и вот эта история тоже про идеал, про прочее, оно замыкает на себе. И тут, скорее, акцент на другом, не на том вот этот идеал и прочее, а сказал бы так, слово ценность. А каким мне важно, каким мне ценно быть, процессуально, какой я, там, свободный, любящий, креативный и так далее. И, во-первых, эта ценность, она позволяет нам смотреть не только на конкретные роли, я как там диакон, как психолог, я как там муж и так далее, а вдруг видеть общее во всем этом. И что позволяет удержаться, даже когда вдруг все окажется, ну, так может быть, кризис, когда все рухнет, не знаю, уволят, бросят и так далее, я-то останусь. И мои ценности останутся. Станет вопрос, как реализовывать их. Это другой вопрос, он креативный. Но вот этот момент вдруг почувствовать, что вот эта персональность, это не сколько я такой замкнутый, какой же я, какой же я, а это некий способ жить, вот этот ценностный. И это как раз то, что еще задает нашу связь с миром и с другими. Потому что почти, ну, большая часть ценностей все-таки они реализуются в мире людей.
Алексей сидит, да, ты на меня так смотришь, что ему много есть что сказать, я по взгляду понимаю, да.
Вы спрашивали про какая духовная польза от того, что мы говорим. Вот я подумал, что от того, что сейчас было сказано, еще большая духовная польза в том, что мы обретаем свободу в этом разговоре, в этом обсуждении того, что есть я, кто есть я. Потому что вот только что мы пришли к тому, что я еще и не личность.
Да, тогда кто же я, если это разные вещи.
Да, но это было именно в освобождающем контексте, да, я не связан с своим прошлым. Но ведь если развернуться в любые другие стороны, мы точно такое же освобождение увидим, да, часто люди фиксируются на своем грехе, на своих каких-то ошибках, на чем угодно, да, можно сфиксироваться в своих мыслях и так далее. И вот это опыт освобождения, а освобождение — это в христианстве очень высокая ценность, и я не думаю, что здесь стоит исключать ее из списка духовной пользы, которую мы можем получить. Это, мне кажется, очень важная часть.
Кстати, интересно, что почти все герои Нового Завета — это люди, которые освободились от своего уже состоявшегося я. От апостола Павла, который был фарисеем Саввом, до проституток, которые начали быть апостолицами Христа.
От личности или от я все-таки в чем разница?
Ну, личность — это такой философский конструкт, если очень обобщить, который показывает уже некий мой интегрированный опыт. Это некое представление о себе.
А я?
А я — это, опять же, я тут могу задушить, мне уже немножко времени.
Это возможность.
Есть, опять же, например, в той подходе психологии, которую я практикую, контекстуальная терапия, есть как бы три разных я. Есть я как концепция, та самая личность, представление о себе. Она может быть тотальная, она может быть очень множественная, там, это может быть просто какие-то фразы и так далее. Есть дальше я как контент, это текущий мой опыт. Мысли, чувства, внешний опыт
я
и так далее.
Я как контент, классно.
Вот, а есть я как контекст. Я не только мой опыт, я вместилище опыта. Вот некое вот глубокое, такое очень, то самое апофатическое я. Как бы у меня есть печаль, но я не печаль, я тот, кто замечаю печаль. У меня есть, то есть вот этот момент, некая рамка. И вот три я. концептуальное некое представление о себе, а контент, текущий опыт, и я как вместилище. Между ними там своя динамика. Угу. Вот, и тоже даже здесь, получается, мы имеем три разных я, вот, разных self, если угу. мы говорим так, таким англоязычным таким способом. А, и поэтому, да, тут сложно дать ответ.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы продолжаем выяснять, кто есть я, каждый из нас, вместе с диаконом Иоанном Мыздриковым, Алексеем Шириковым, теологом, и Яной Зотовой, музыкантом. У всех у нас разный опыт, разная подготовка, разные знания. Но мы сегодня смотрим в себя или смотрим ассоциированно, или диссоциированно мы смотрим на свое «я». Я объясню, почему я задаю этот вопрос, потому что однажды была у нас Фредерика де Граф, духовное чадо Антония Сурожского, владыки Антония, и она сказала: «Важно заглянуть в себя». А через какое-то время разговора, когда я начала как-то ее спрашивать про то, что же значит заглянуть в себя, она сказала: не надо циклиться на своем «я». Это, и вот, вот здесь у меня такой когнитивный диссонанс, да? Так надо заглянуть в себя и себя изучать? Или это делает нас эгоцентричными и мешает движению как бы вот в рамках этого единого организма христианского, социума, да, который нас, как мы выяснили, формирует и без которого мы не есть «я»?
Угу. Мне кажется, здесь важный момент, что тут скорее история как бы заглянуть в себя, чтобы через себя увидеть в реальность, в которой находишься. Угу. Потому что мы часто слиты с реальностью. Нам необходимо сделать шаг назад, немножко вот в позицию такую чуть наблюдающую. Вот есть я, который что-то замечаю. Для того, чтобы глубже войти в опыт соприкосновения с этим, более персонально. Угу. Потому что когда мы находимся в мыслях, в состояниях и так далее, нас как бы там нет, мы просто уносимся.
Это же называется посмотреть со стороны на себя.
Ну, просто посмотреть со стороны, как будто это как-то нравоучительно, посмотреть со стороны какой-то там.
Я пытаюсь на русский привычный язык перевести то, что мы здесь говорим.
Ну, заметить, что, если так вот все-таки все коряво, ну да, что это некое наблюдающее я, которое замечает, что есть некий опыт внутренние мысли, чувства и так далее, а есть внешний опыт, там, ощущения и так далее, и что есть я, который переживаю этот опыт, и это не одно и то же. Что между мной и моим опытом есть маленький зазорчик. И это классно, это дает гибкость. Это дает способность, опять же, не быть внутри состояний, а делать шаг назад, вдруг видеть: о, есть вот это, а есть еще вот это. Расширять опыт, двигаться, созидать ценности тогда, когда эмоции захватывают. Не ценой того, чтобы победить эмоции, увидеть: ага, вот есть тревога, а вот есть, не знаю, сегодняшний эфир, на который я пришел, несмотря на тревогу. Потому что мне и то, и другое есть. И это дает вот эту некую легкость. А в том, чтобы жить эту жизнь. Легкость не значит такую
ветренность. Да, да.
Да, и я тут вспоминал апостола Павла, как раз когда читаем его послание, там же регулярно встречается: уже не я живу, но живет во мне Христос. Да. Это делаю не я, но живущий во мне грех. Можно по-разному толковать, но, в общем-то, тоже здесь вот про эти разные процессы, которые он, в общем-то, разделяет внутри себя. И многих людей это смущает, потому что кажется, что он будто ответственность перекладывает. Но, как бы, с другой стороны, тут всегда стоит вопрос, вот вы спрашивали, да?
Осознанности, что
да,
происходит?
Да, для чего мы это делаем? Для чего и как? Я фокусируюсь на себе с какой целью? Для того, чтобы подчеркнуть, какой я великий, найти в своем прошлом все, что подтверждает, какой я прекрасный. И для чего, опять же? Да, это может быть хорошо для каких-то своих целей. Но если я не думаю о себе больше, чем я есть, опять же, цитирую апостола Павла, а вижу вот ту реальность, про которую мы сейчас говорили, тогда действительно через это познание себя мы приходим и к смирению, как знанию своей меры, к пониманию меры о себе, правды о себе, и к определенной свободе и от себя, и от своего прошлого, и от вот греха, который во мне живет. И можем дать место Христу, чтобы он жил внутри нас, Христу как... И как личности, понятно, мы в какой-то мере можем говорить, ну, здесь отдельный разговор о личности будет. И как системе ценностей, да, еще тоже, да, дополнительно ко всему, да, этому.
Да. На самом деле, то, что апостол Павел пишет про вот живет грех, живет Христос, это очень ложится с вот опять современным таким нейропсихологическим представлением об устройстве нашего сознания, о том, что действительно в нас мы можем заметить как бы разные перспективы, что ли, разные части, по-разному разные подходы об этом говорят, но действительно, что вот есть я, вот это некое нейтральное я, наблюдающее я. И вот я вижу, а вот она тенденция, по какому выживанию, и она делает меня легитимным. А вот тенденция к какому-то творчеству делает меня открытым и свободным. Вот еще что-то. И мы видим как бы, как будто разные сюжеты, разные как бы пути, что ли, разные, как бы, ну да, разные грани «я». И дальше получается, когда мы вдруг видим, что я — это не просто вот такой, mm-hmm. а я как вот эти возможности, я могу тогда дать место какой-то возможности соучиться. Вообще сам факт, когда вдруг я увидел, что я не вот только вот это, mm-hmm. а еще вот это и вот это, вот это. Уже здесь получается некая гибкость.
Что значит отречься от себя, потерять душу свою? Кто потеряет душу свою, тот спасет.
Ну, там
что
не просто душу, а ради Евангелия.
Ради Евангелия.
Я думаю, что это, если очень кратко, в двух словах, однажды у меня была трехчасовая лекция над тем в пространстве Фавор, но если в двух словах, то здесь как раз важно, что вот эта зацикленность на себе, она как бы, ну, человек не сможет прожить эту жизнь полноценно. Почему? Если брать такое более психологическое объяснение, потому что, если мы будем зацикливаться на себе, то наша психика будет постоянно перевозбуждена, чтобы себя сохранять. Mm-hmm. И тогда для жизни все является для психики все является стрессом. Он говорит, лучше всего это в позе эмбриона, вот так вот с трубочкой, там, mm-hmm. и ничего не переживать. А когда мы отвергаемся себя, про что здесь речь? Ради Евангелия, ради ценностей. А что вдруг мы оказываем, что есть что-то, ради чего стоит выйти из этой пещеры, угу. ради чего стоит жить. И вот этот момент действительно как бы отвергнуться от этой самой защиты, от этого бесконечного избегания опыта.
Сохранить свое «я», как я себе это представляю.
Ну
точка.
Да, сохранить
как
свое
мне нравится,
«я», да, вот это. Угу. И открыться жизни, деятельности в этой жизни, несмотря на стресс, на боль и так далее. Потому что на самом деле, ну, все является стрессом, даже поездка в отпуск для угу. психики – это стресс.
Да, вот, комары тоже.
Комары те же самые и так далее. Но чтобы состоялось, необходимо mm-hmm. немножко подотпустить вот этот контроль, вот это некое сдерживание, какой-то самообороны, такой самозащиты, такое лелеяние себя. Это не про жесткость к себе, вот, а это именно про то, чтобы немножко
открыться. Про возможности
Про возможность.
Снова
что
про возможности.
Я, чтобы жить.
Угу. Мне, когда я только воцерковилась, знакомая тоже из неофитов сказала, вот такой тест, вот круг, это мир. В центре стоит стул, и на стуле, я говорю, ну я, она говорит, вот, а христианин скажет Господь. И у меня тогда снова не сошлись файлы в голове. А я тогда на что смотрю? То есть все равно мы же смотрим через себя на этот мир, соответственно, мы смотрим направо, налево, вперед, назад, но все равно в центре мы. Или все-таки на стуле Господь?
Ну, во-первых, это буквально картинка из протестантских брошюрок 90-х.
Да,
вот,
да.
Это очень миленько, классно. Единственное, что Господь нам не дан как такой субъект, которому мы на стул сажаем. Угу. И недаром Евангелие Христос постоянно переворачивает перспективу, что я здесь среди вас. И я пришел не чтобы вы мне служили, а чтобы я послужил вам и научил вас служить друг другу. Он постоянно переворачивает эту религиозную интуицию где-то там искать Бога, а в самой жизни. И
внутри.
Говорит, я внутри, я здесь.
То есть где он?
Вот.
Нет, вот где он реально? Там,
в каждом атоме.
Наверху?
Везде?
Или
нет,
везде?
Нет, никакого наверху как бы нет. Есть он как суть мира.
Как глубина жизни.
Или как глубина жизни. Есть он как сердце нашего сердца. Угу. И это глубина нашего сердца, о чем очень многие и мистики, религиозные, светские мистики говорят о том, что когда мы уходим в эту глубину, вдруг мы начинаем по факту немножко деперсонализироваться и вдруг обнаруживать, что это уже не я как субъект, а как будто я как часть какой-то большой реальности. Угу. И я убежден, что мы как христиане можем сказать, что это не просто какая-то пустота, а что это вот пространство вот этого отцовского присутствия, которое нас объединяет в этой тишине.
Ну, как и я, собственно, вот наше, я его исследую, свое «я», и я понимаю, что оно и создано, и наполнено Богом. То есть, по сути, живет во мне Бог, потому что я живу и дышу, частица Бога, душа, да? Вот, а потом уже начинаешь с умилением смотреть и думать, ну, это ж надо, ни квадрат, ни куб, вот эти пальцы, вот это, ну, что это, вот пять колбасок каких-то, но оптимально ими вот что-то захватывать, а ногти мне зачем? То есть он же все это придумал, соответственно, вот это все Бог. Но все-таки я не равно мое тело. Сейчас это популярная такая тема.
Ну, я не понимаю, что такое я, но тут важно, что я не существует вне тела. Это очень важный момент. Мы не...
Почему? А душа, когда исходит из тела?
Она попадает, ну, грубо говоря, авторы об этом традиционной библейской, это скорее как в неких метафорах, Божья память, Божье сердце и так далее. Но недаром, что у нас, на самом деле, вероучительно, нигде ничего не сказано, что мы ждем, когда мы помрем и душой в рай попадем. Мы все-таки верим не в рай,
а в
воскресение мертвых здесь, телесно.
На земле, телесно.
Потому что человек, опять, как у Юрия Леонского, животное тело, единство животных, тела и души, в которых живет Дух Отца. Это очень похоже на современную психологию, которая говорит о том, что мы не можем отделить душу, психику от физиологии.
От Кого же
биологии.
Господь выводил из ада?
Ну, тут тоже, опять же, я думаю, что пытаться буквально воспринимать богословский символ, Вот, ну, не стоит, потому что мы понимаем, что никакого ада был, как локации под землей, нет, откуда он выводил буквально и так далее. Вот, я думаю, что это, опять же, это очень важная интуиция про освобождение и спасение не только нас, живущих сейчас исторически после Христа, но и до. Вот, и что, да, у нас, как у апостола Павла, общая Пасха, они не без нас воскресенье достигнут. Вот, это очень важная история, что те, кто были до, не просто где-то там удалились в тартарарах, а что Господь их помнит и их спасает.
Это отдельная тема, где находятся души, как это в Шеоле находились, да, до Рождества Христова, до, собственно, Пасхи. Наверное, это следующая наша программа будет.
Еще про мечты поговорить.
Да, мы еще про мечты хотели поговорить, да, про пользу и вред. Яна, ты сидишь, молчишь, а мне интересно, что ты думаешь.
А я так все это пытаюсь усвоить, запомнить и как-то проникнуть во все глубокие мысли. Очень интересно вам все рассказать.
Ты опять будешь записывать после эфира?
Нет,
да?
Записывать не буду, постараюсь запомнить, да, потому что лучше запоминать.
Что запомнилось тебе сегодня? Как ты какие-то ответы-то вот тут, ну, все-таки.
Ну, вот меня отозвалось вначале, Алексей сказал, что вот я хочу мороженое, или это не я хочу мороженое. Вот это очень важная штука, которая прям каждый день постоянно, что вот я хочу это совершить. Это почему я хочу совершить? Потому что там мое тело там требует этого. Или это я, или это будет грех, или это будет не грех. То есть ты все время какой, в состоянии анализа какого-то происходишь, или ты просто машинально что-то делаешь, одно, другое, третье, к тому, к чему ты привык. Вот я такая, какая есть, я обязательно сделаю вот так. Там я с утра встану, сделаю то-то, то-то, там улыбнусь тому, не улыбнусь тому, или надо мне себя менять, или что от этого будет дальше. То есть, как бы, интересная такая штука, в которой можно запутаться иногда, потому что не всегда понимаешь, то ли я это хочу, то ли на меня действует сила нехорошая.
Знаете, я помню мультик про лошарика. Помните, когда, да. Когда ну, как игрушка, вот да, это да, вот, да. И когда его, как она называется, игрушки на ниточках, марионеточки. И когда ты, у меня тоже в детстве был какой-то страус марионеточный, когда ты опускаешь крестик, который им управляет, он разваливается. И вот мне кажется, я пыталась эту тему как-то поднять в середине нашего разговора, что когда мы оказываемся в динамике делания чего-то, то вот это все выстраивается, становится понятнее, кто есть я. То есть мы сегодня так хорошо посидели внутри этой марионетки, развалившейся, пособирали, из чего она состоит. И я думаю, что отец Иоанн со мной согласится, мы это делали в том числе для того, чтобы показать, как классно вообще быть осознанным и вообще думать про то, что ты, зачем делаешь, кто ты, для чего ты, потому что на автомате, вот как ты говоришь, мы делаем слишком много.
Это точно.
Слишком много. А вот эта осознанность как раз и про религиозность. Это невротическое какое-то прикрытие или это реально то, что мы проживаем? Это тоже архиважно. Что с нами, почему происходит, да, отец Иоанн?
Да, и это более того. Во-первых, это про углубление опыта. Я убежден, что жизнь дана нам не как какое-то искушение, испытание, а как дар. А как дар, который возможно принять. Принять разными способами и так далее. И вот эта глубина, когда я не просто выпил чашку кофе на автомате, чтобы выжить, а когда я сажусь и наливаю вкусный кофе, с этим вкусным кофе стоит целая история от того, кто решил посадить не абы какой кустик, а там какой-нибудь сложный сорт, и за ним там трудился, кто вручную собрал, Я просто очень люблю кофе в спешлти. И за каждой чашкой стоит огромная история. Сейчас очень классно, что у спешлти-обжарщиков есть такая практика QR-код выкладывать на упаковке, можно щелкнуть и прям до сборщика зерна узнать, какой путь прошла вот это вот до твоей чашечки. И вдруг оказывается, что если какое-то маленькое зернышко, которое я сейчас потреблю, это часть того самого танца жизни. И я часть этого. Я выпил это кофе, не знаю, там, взбодрился, пришел сюда, что-то сказал, там Лёша на это откликнулся, там кто-то что-то услышал. И я не знаю, как это. И вдруг классно, действительно, не то, что я там сейчас скажу, там ко мне придут подписчики, или там ко мне придут клиенты, я же такой. Вообще классно, вот сейчас мы сидим и говорим, это классно. И сейчас кто-то сидит, слушает это, и это классно, что сейчас слушает. Какие-то свои выводы рождаются, может, абсолютно в другую сторону, чем то, что мы думаем. И это потрясающе. И вдруг отдаться этому опыту жизни, который вот как бы фонтанирует, и мы просто с ним можем совпасть, деятельно совпасть. И про марионеточку, действительно, это очень важный фактор, что когда мы из этой замкнутости, например, часто, там, когда мы говорим о депрессии, каких-то там, дисфункциональных состояниях, это ситуация некой невозможности. Невозможности быть активным, невозможности действовать и чувствовать. И необходим, правда, часто, иногда даже не очень важно, какой, но какой-то процесс жизни создать, в котором уже потом можно задать вопросы. А часто мы действительно вот в этот такой подавленный марионеточку, которую не только отпустили, и она такая распалась, а еще на нее сверху вот хлама накидали. Вот, поэтому и там уж, понятно, никакого движения не будет.
Давайте шевелиться, двигаться. Мы так подзагрузились. Надеюсь, действительно каждый сделал свой вывод из этой программы. Хочется еще много сказать, но я не буду. Мы снова позовем отца Иоанна в студию, Алексея, Яну, и будем еще обсуждать, я надеюсь, такие глубокие темы, которые требуют мозгового штурма. Спасибо вам огромное за сегодняшний разговор. Напомню, что в эфире была программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Нашу программу можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте. Вот, в гостях у нас сегодня были диакон Иоанн Мыздриков, психолог, Алексей Шириков, теолог, автор образовательного проекта «Жизнь со смыслом», и Яна Зотова, музыкант, преподаватель, которая эту тему предложила. Надеюсь, вам понравилось. Вот, а мы пока прощаемся, вернемся в студию «Светлого радио» через неделю, 18:00, воскресенье. А на сегодня всего доброго, до свидания, всего вам хорошего.
До свидания.
До свидания.
До встречи.
Клуб частных мнений. На радио «Вера».